Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі асноўных тэмаў. Такім чынам мы пагаворым пра тое, за што заблякавалі сайт куку.орг і дзе яго тэксты цяпер можна знайсці. Як змяняць сітуацыю на мяжы біяметрычныя шэнгенскія візы? І чаму таджыцкую апазіцыянерку затрымалі ў берасці і ці могуць выслаць яе на радзіму? Ну, а спачатку больш дэталяў пра новы, на гэты раз фінансавы канфлікт Расіі з Еўропай. Расійскае кіраўніцтва разглядае захады ў адказ супраць тых краін, якія прыступілі да арышту расійскай маёмасці за мяжой у рамках выканання рашэння міжнароднага арбітражнага суду паводле пазову акцыянераў нафтавай кампаніі ЮКАС. Днямі ўлады Францыі, Бельгіі і Аўстрыі арыштавалі расійскую маёмасць і актывы на сваёй тэрыторыі. Афіцыйныя расійскія аналітыкі сцвярджаюць, што арышт маёмасці з'яўляецца часткай гібрыднай вайны Захаду супраць Расіі. Міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў, выступаючы перад журналістамі ў Санкт-Петербургу, заявіў сёння, што пацярпелыя расійскія кампаніі маюць намер падаць пазовы ў расійскія суды, каб захапіць у адказ уласнасць замежных кампаній з дзяржаўным капіталам у Расіі.
Надеюсь очень, что здравый смысл возобладает хотя бы в отношении посольства и других дипломатических наших учреждений. Нам не придется создавать аналогичную ситуацию для посольства Бельгии в Российской Федерации.
Удакланю, што захады заходніх дзяржаваў былі прынятыя пасля таго, як у ліпені летась арбітражны суд у Гаазе пастанавіў спагнаць з Расіі на карысць былых акцыянераў ЮКАСу каля 50 мільярдаў даляраў. Расійская адвакатка Кацярына Маскаленка ў інтэрв'ю нашаму радыё выказала здзіўленне тым, што Расія адмовілася выконваць пастанову гэтага арбітражнага суду.
Расія сама выбирала судью. Это же обозначает такой момент, как легитимность этого суда. Если Россия доверила какому-то судье участвовать в этом споре в качестве независимого арбитра, значит, решение-то для нее, конечно, обязательно.
Генеральны консул Польшы ў горадні Анджэй Хаткевіч сёння запрасіў журналістаў, каб расказаць і паказаць, як будуць выглядаць біяметрычныя шэнгенскія візы.
Плюсы биометрической системы, по-моему, это то, что будет возможно точно идентифицировать человека, который пересекает границу. Поэтому это главная цель этой системы. Это еще одна из метод охраны государств системы Шенген перед какой-то нелегальной иммиграцией.
Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Віктар Казачок пастанавіў аштрафаваць пастара пратэстанцкай суполкі царквы Божыя праабражэння Сергея Нікалаенку на 20 базавых велічыняў за правядзенне набажэнства ў арэндаваным памяшканні. Суд прызнаў набажэнства афіцыйна зарэгістраванай суполкі недазволеным масавым мерапрыемствам. Вот што кажа пастар.
У нас есть официальное разрешение на проведение богослужения в городе Гомеле. Мы зарегистрированная община. Единственное, что у нас не было согласования на проведение в центральном районе. Мы подали все документы, но, к сожалению, они к тому времени, как пришла милиция, не были подписаны. Почему-то сроки были затянуты администрации самой. Хотя на наших служениях были представители власти, представители идеологии, и они прекрасно знали, что мы там проводим, и устно они нам разрешили, они не запрещали нам этого делать.
Каля 23 тысяч жыхароў Беларусі запоўнілі дэкларацыі аб сваім прыбытку ў 2014 годзе і ўнеслі ў бюджэт краіны каля 200 мільярдаў рублёў. Такія лічбы назвала сёння журналістам намесніца кіраўніка ўправы Міністэрства па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка. Спадарня Шаўчэнка згадала, што пры разліках за мінулы год стаўка падатку складала 12%, а ў наступным годзе прыйдзецца плаціць ужо з разліку 13%.
Что говорить о ставках, да, вот мы говорим, вот там вот за границей вот столько налогов. Я вам хочу сказать, что ставка 13% одна из самых низких ставок. Тем более в странах Евросоюза, если вы зададитесь цели и посмотрите, какие ставки, вы увидите, что человек до 50% платит со своего дохода налогов. У нас такого нет.
Ну і пазней ще більш подробязно ми поговоримо про те, чому у Бересті затримали таджицьку опозиціонерку і чому її свояки бояться, що її можуть вернуть у Таджикистан.
И кроме того, девушка заявляла о том, что она чувствует на себе слежку. Это причина того, что девушка находилась вне безопасности, она ощущала на себе давление, побудила ее собрать деньги и просто сделать такой вот рывок. Если получится, то получить убежище в другой стране. И конечная ее цель была Европа. У нее это не получилось.
Ну а чему это не отрымалось? Не в забаве у программы.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. У Мінську з працовним візитом знаходиться делегація Європарламенту. Напередодні євродепутати споткалися з представниками урадових кол України, а сьогодні відбулася зустріча з лідерами опозиційних політичних партій і рухів. Про зміст перемовів «Свободі» повідомив старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Добрая розмова, вони поділилися своїми ураженнями об встречах, які були у Міністерстві юстиції, у Центральної виборчої комісії. Я однослово запитав, чи була зустріча з депутатами на якій території. Здраївський відказав, що вони зустрікалися тільки з представниками Верхньої палати, і це було зроблено однослово, тому що вони не признають білоруський парламент, Нижню палату, який був вибраний громадянами Республіки Білорусь, а Верхню палату розглядають як частку адміністрації. От таке було тлумачення з боку Здраєвського. Вони адекватно сприймають ситуацію, адекватно реагують на заяви, які були зроблені у тим же самим ЦВК. Там Лазовик потрасав у повітрі списом представників опозиції, які з'являються криміналітетом, що, мовляв, кого пропонують у комісії опозиції, це криміналітет, і тому їх там сьогодні нема. Ну, це викликало тільки усмішки практично усіх представників групи, бо вони в більшості своєї з постсовєтської і постсоціалістичної простори добре розуміють. І я сам говорю, що я так само тоді представник цього криміналу, бо був притягнутий неодноразово до адміністративної відповідальності, над книгу написав, знаходячись у турмі. У Міністерстві юстиції на увагу, що у нас зареєстровано аж 15 партій. Один з європарламентарів з Латвії сказав, чому ж у вас у парламенті тоді немає 10-5 фракцій, на що намісник міністра не знайшла, що відказати. Так що люди добре розуміють ситуацію. Я зверну увагу на те, що треба взяти під контроль. Це формування ініціативних груп. Ми прогнозуємо, що тиск буде тільки взмацнятися. Він вже є сьогодні на особних підприємствах. Людей вже визивають і говорять, ви ж не вздумайте там виходити у неправильні ініціативні групи. Друге, це регистрація, тому що нам от збір більш 100 тисяч подписів не дає гарантії, що ти будеш зареєстрований. Ну і натурально формування комісії і підлік голосів.
Сказав нашому раді Анатолій Лябецька. Свояки затриманої у Бересті таджицької опозиціонерки бояться, що її вишлють назад на родиму у Таджикистан. Поводле офіційної інформації з міліції Берестя, громадянка Таджикистану Шабнап Худайдодова була затримана з причини того, що її ім'я фігурувало у списах людей, які знаходяться у міждержавному вишуку, і вона буде екстрадована на родиму, заявили у міліції сьогодні. Про обставини затримання Худайдодова і про організацію група 24, до якої вона нібито належить, ми поговорили з супрацовницею Таджицької служби радіо «Свобода» Хіромон Баказада. Таким чином, Хіромон, що відбулося у Бересті і чому таджицьку дівчину там затримали?
По информации, которую мы неожиданно получили вчера, девушка по имени Шабнам Худойдодова, имя которой для прессы ничего не говорит, была представлена в информации как член группы 24, которая была задержана. Ее имя было в межгосударственном розыске. Девушка была задержана в тот момент, когда она собиралась из своего временного места пребывания в качестве трудового мигранта в Санкт-Петербурге отправиться в Минск, чтобы подать прошение на получение убежища в УВКБ ООН. Она бежала из Санкт-Петербурга после того, как почувствовала на себе давление последние 6 месяцев. Ее мать и ее 5-летняя дочь в Таджикистане постоянно находятся под прессингом спецслужб, которые приходят к ним, которые требуют мать вернуть дочь в Таджикистан. И кроме того, девушка заявляла о том, что она чувствует на себе слежку. Это причина того, что девушка находилась вне безопасности, она ощущала на себе давление, побудила ее собрать деньги и просто сделать такой вот рывок. Если получится, то получить убежище в другой стране. И конечная ее цель была Европа. У нее это не получилось. 12 июня ее сняли с поезда, так как ее имя фигурировало в списках. В ОВКБ ООН, кстати, вчера мне сообщили, что да, они знают о ее судьбе, заявление от правозащитников у них есть, и они собираются просить МВД Беларуси дать разрешение на встречу с ней, на переговоры с ней, и если что, они должны у нее получить эту заявку на получение убежища.
Вот эту молодую женщину улады Таджикистану называют удельницей группы 24. Что это за группа?
Есть такая организация оппозиционная, которая создана недовольными действующим режимом в Таджикистане людьми за пределами Таджикистана. Это первая такая громко заявившая о себе организация под названием «Группа 24». Она была создана года 3-4 назад. Группа была основана человеком, недовольным ситуацией в Таджикистане, бежавшим из Таджикистана. Спустя 3 года после того, как он создал эту организацию и стал привлекать в ее ряды своих сторонников, в марте этого года лидер этой организации, основатель, был застрелен. Он убит.
Это Умар Али Куватов.
Умар Али Куватов.
Убит в Стамбуле.
Да, он был убит в Стамбуле. После этого начались достаточно серьезные аресты, экстрадиции сторонников, активистов, которые посредством интернета выступают, поддерживают идеи этой организации. По нашей информации, не менее 10 человек уже было экстрадировано из России в Таджикистан по обвинению, и они получили очень длительные сроки. Сама организация в Таджикистане была запрещена, ей был дан статус экстремистской организации.
И все ж таки, чем эта организация так небеспечная для уладов?
На самом деле, власти Таджикистана достаточно щепетильно, чувствительно относятся к любого рода оппозиционным заявлениям оппозиционной активности. Группа 24, ее особенность в том, что в отличие от других оппозиционных сил, которые особенно по сравнению с теми, которые действуют внутри страны по законам Таджикистана, она более, я не хочу использовать слово радикальное, они более смело, они более дерзко ведут себя.
Ну,
изначально.
Например,
они делают очень жесткие
дерзости.
Заявления, что они за то, чтобы свергнуть Эмомали Рахмона.
Силовым путем в том числе.
Да, то есть они не отрицают силовые методы или пролитие крови. А этот человек, особенность этого Умара Али Куватова была в том, что он был вхож в семью президента, и они имели общий бизнес с детьми президента. Они из одного региона. И когда у них не сошлись интересы, и он почувствовал себя ограбленным, он просто бежал в Россию и стал делать заявления, которые ошарашили очень многих. Он стал выносить секреты бизнеса, которым он занимался с представителями семьи. Его личная обида перешла в его политическую борьбу. Я не могу сказать, что политически они грамотные. В октябре прошлого года они назначили через интернет дату проведения акции протеста в центре Душанбе. Любые акции протеста в Таджикистане не санкционированы, запрещены. И власти настолько были перепуганы, что они просто, во-первых, за день до самого митинга запретили эту организацию как экстремистскую через Верховный суд Таджикистана, а на следующий день сделали все, чтобы площадь, на которую должны были якобы прийти сторонники или участники протеста, она была просто пуста. Организация разрознена. Организация до сих пор сама не сделала заявление по поводу Шабнам в частности. Потому что, судя по словам правозащитников, с которыми мы говорили, они, каждый из них ощущает на себе давление, потому что их немного. И их родственники под давлением, их родственников арестовывают на границах, когда они пытаются пересекать границу. Нельзя сказать, что они сила, нельзя сказать, что они организованная организация.
Таким чином, разом с Сергеем Шупом мы распытывали супрацовницу таджицкой службы Радио Свобода Хирамон Баказада. И она рассказала, чему таджицкие улады подали у междержавный вышук на Шабнам Худайдодову. И она хотела подать просьбу про политический притулок, однако не поспела. Она была затриманная у Беларуси и зараз находится у берости. Ну, а у магілёўцаў мы сёння пыталіся, як яны ставяцца да тых беларусаў, якія просяць палітычнага прытулку за мяжой.
Я склоняюсь к тому, что такое может быть с каждым. Там уже человек сам принимает решение. Наверное, все-таки у каждой семьи есть. Например, я человек верующий, но среди же верующих есть люди, которые любят антураж, карьеристы есть, которые просто идут за деньгами.
Разумеется, такие люди в Беларуси есть. Разумеется, что такие люди, наверное, и будут при этом режиме. Бывший кандидат президента Сани, который сейчас, по-моему, в Англии, если не ошибаюсь. Поздняк в Польше.
Пусть живут там, где лучше. Может быть, они просто что-то наделали. Скорее всего, авантюристы. У нас, наверное, из тех, кого преследуют по политическим мотивам, нету людей, которые могут из себя что-то представлять.
Я их понимаю. Думаю, что в большинстве своем есть смысл. Каждый, соответственно, принимает решение такое для себя.
Это те люди, которые пошли кардинально против нашей власти, а здесь таких не любят. Как среди власти, так и среди народа. А ну потому, что большинство все устраивает. Мы живем не в самой худшей стране. Кого здесь не устраивает жить, могут уезжать отсюда.
Они сами от себя бегут. Я сам не белорус, приезжаю постоянно сюда и не слышал даже намека какого-то белоруса, кто-то преследует. И что по политическим каким-то вопросам надо покидать свою родину. Это значит, не белорус, он не любит свою родину.
Не должны обеспечить безопасность самих себя и свою семью, то я считаю, если нет другого выхода, то это будет логичное решение. Если заниматься политикой, все политики должны быть находиться на видном месте и быть с народом. Очень много читал о нашей оппозиции, и только я ее вижу, когда начинаются выборы.
Отрицательно. Для того, чтобы просить политическое убежище, необходимо достаточно весомые основания. Каких-то весомых оснований для того, чтобы по политическим мотивам преследовать людей, я не вижу у нас в Беларуси.
Мне такие люди неизвестны. Полагаю, что много надуманного в том, что они говорят, эти люди. Ни принципу, ничего, так, болтовня.
У каждого должно быть свое мнение. Если что-то по какой-то причине их вынуждает принять такое решение, это, я считаю, их право. Нормально отношусь к...
Такія адказы мы пачулі сёння ў Магілёве.
С 17 червня 1944 года у вёсцы Купіск, як сцвярджае афіцыйная гісторыя, адбыўся бой паміж партызанамі і нямецка-фашысцкімі захопнікамі. У ходзе таго бою загінуў камсамолец Міхаіл Белуш, які паўтарыў подзвіг Аляксандра Матросава. А што расказваюць пра той бой жыхары Купіска? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у вёску Купіск, што ў Наваградскім раёне.
Падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка пазней у праграме. Популярны ресурс Куку.орг, доступ да якога заблакаваны на загад Міністэрства інфармацыі, пераехаў на новы адрас Куку.io. Бадай упершыню пад абмежаванне патрапіў інфармацыйны сайт, арыентаваны на моладзевую аўдыторыю і які захоплівае тэмы, цікавыя перадусім маладому пакаленню беларусаў. За падзеямі вакол забароненага інтэрнэт-праекту сачыў наш калега Ігар Карней, які з намі на сувязі. Добры дзень, Ігар.
Добрый вечер, Алена.
Дык выглядае, што спыняць працу гэтая рэдакцыя не збіраецца.
Ну, выглядае так. Пакуль яшчэ не зразумела, якія там перспектывы, якая аглядная будучыня, ну, але сайт трымаецца, як ужо сказалі, на іншай крыху пляцоўцы Куку.io. Ну, а ўвогуле можна нагадаць, што і гэта, дарэчы, сёння згадваецца ў рэдакцыйным артыкуле на новай пляцоўцы. Так вось, кіраўніцтва рэсурсу нагадвае, што 15 чэрвеня міністр інфармацыі Лілія Ананіч сваім загадам абмежавала доступ да сайту Куку.орг. У ведомстве ў прыватнай полічылі, што публікацыя іменна сайце, ну, нібыта нанесена шкода нацыянальным інтарэсам. Так вось, рэдакцыя ў гэтым звязку звароце да чытачоў таксама піша, што ў Беларусі ў такую сітуацыю яшчэ ніхто не трапляў, і Куку.орг гэта першы з інфармацыйных сайтаў, ну, такіх не апазіцыйных, а агульнаграмадскіх, які заблакаваны ў адпаведнасці з артыкулам закону аб сродках масавай інфармацыі. Бо яшчэ раней медыа-аналітыкі звярталі ўвагу, што вызначэнне інфармацыі, распаўсюджанне якой здольна нанесці шкода нацыянальным інтарэсам, вельмі размытая, і падагнаць яго можна фактычна пад усё, што заўгодна. Так вось, сёння ў размове са мной дырэктарка сайту Дар'я Мацявіна ўдакладніла, што ранейшая пляцоўка застаецца, Бо, принамсі, за межами Беларуси доступ на ее бесперешкодный. А то, что есть проблемы у Беларуси, и она лечит, что фактично это тяжкости такие часовые.
Мы сохранили хостинг, то есть он вполне может открываться у тех, кто находится за границей, или у тех, кто использует анонимайзеры, либо там оперу Turbo, ну, какие-то любые обходы, блокировки. То есть мы его сохранили. И мы будем надеяться, что мы после похода в Министерство информации восстановим наш домен, вернем его назад. Но пока мы пользуемся вот альтернативным. Планируем сегодня отнести туда письмо всеми доступными способами, чтобы максимально быстро до них дошла информация, которую мы хотим им отдать.
Игорь, ты могли бы вы удокладнить, до каких конкретно материалов, темов, смещенных на сайте КУКУ.ОРГ, Министерство информации имело претензии? И ці перенесли эти материалы на новый адрес?
Сапраўды варта удакладніць, што все гэтыя матэрыялы серыі так званых забароненых тычацца падачы падзей у Другой сусветнай вайны для Беларусі. Найперш гэта тэкст рэдактара Павла Свердлова пад назвай «Парад перамогі над сабой», а таксама тры калонкі ад Александра Кныровіча. Гэта бізнэсовец, які вось прапанаваў свае аўтарскія паслугі рэсурсу. Наступныя вось тэмы «Пост дня, подвіг аднаго, заўсёды злачынства іншага», «Чаму не трэба хадзіць у царкву», «Мы яшчэ будзем рабіць трактары», але гэта ўсё ж будзе без рэкцыі. Так вось, Дар'я Мацявіна кажа, што цяпер на згаданых артыкулах стаяць так званыя заглушкі. Ну, але ўсё-такі пераадрасацыя на іх ёсць. У якім выглядзе? Давайте зараз паслухаем.
Мы павесілі заглушку, да, чтобы не было претензій к нашаму новому домену, так сказаць, да. Никаких юридических претензій не может быть в данном случае. Мы сохранили адреса этих публикаций, просто там висит текст, что это открыто для выявленных нарушений Министерства информации. Можно по адресу этих вот статей, просто заменив на «ил», увидеть, как выглядит цензура. То есть мы там написали текст удален по требованию. Ну, то есть вот саму эту картинку, то есть это тоже можно посмотреть.
Ну, словом, выглядая, что ресурс не хочет идти на конфликт и мая намер супрацовничать с Министерством информации.
Ну так, учора былі настроі больш ваяўнічыя, але вось сёння раніцай Дар'я Мацявіна зноў жа ў размове са мной паведаміла, што рэдакцыя будзе дзейнічаць усімі даступнымі спосабамі, каб да чыноўнікаў максімальна хутка дайшла інфармацыя, якую яны хочуць ім давесці. То бок сёння быў аднесены ліст туды ў міністэрства, таксама былі прадубляваныя факсавыя такія звароты і яшчэ нейкім чынам, ну так праз пошту, я так разумею, былі накіраваныя лісты. Ну, але пры гэтым рэдакцыя заховывая свою позицию, свое меркование, и они там уполнены, что, ну, такие, там, пункт лежания автора не может нанести шкоду интересам белорусской державы, покольки КУКУ.ОРГ сайт разных меркований, там друкуется как следишь одних спожутцов информации, так и следишь других. Ну, то бок, редакция лечит, что у данном контексте все достаточно корректно, и коли были некие меркования инших кшталту, и они их так само надруковали. Ну, але коли вось мерковать по поведомлении на сайте Министерства информации, то там не допускается вот такие раскид меркования, и снова уже стверждается, что у шерого публикаций на информационном ресурсе утримливается, вот, процитую, принижальное выказывание в дочинении до Державного свята Республики Беларусь не о перемоге.
Игорь, и все ж таки, каб наши слухачи мели махчимость зарабить уластное заключение, могли бы вы коротко, тезисно наблизить вот эти самые проблемные артикулы, что там такого было сказанного про перемогу?
Ну, фактично претензии как бы до четырех текстов, але наибольше вот этих текстов належит перу, скажем так, Александра Кныровича. До чего прижапились? Александр Кнырович писал так, что так, великая перемога, это заправды знаковый день у истории любого европейца, у тым лику и для белоруса, но але коли заглыбиться у то, как эта перемога робилась и что после перемоги отримали, то это зусім не идиллия и знову же не ваенізаваць вось гэтыя дні, а зрабіць іх днямі памяці. Бо тое, што адбываецца зараз у Расіі, гэта такая агрэсіўная палітыка, якая грунтуецца менавіта на тых падзеях, але яна падаецца як ледзьве не заклік такіх новых імперскіх пашырэнняў і тэрытарыяльных у тым ліку. А ў дадзеным выпадку той же Александр Кныровіч прапановае рабіць гэта днём смутку, днём памяці па тых мільёнах ахвяраў, якія загінулі на палях вось тых боек.
Подробязности от Игоря Корнея. Ну, а зараз песня «Злободенка». Решение Министерства информации обмежевать доступ до сайта КУКУ.ОРГ обмерковывают герои Лявона Вольского, Саука Дегрышка.
Тисавка на чиїм боку, куку, чи може не куку, чи може бути ти підтримаєш, чи я на альбо она ніч.
Война святое – это факт, а почему пусть будет так? Она ніч наверху закрила правильно в куку. И так всегда тут будет с тем, кто издеется над святым. Письмо я тоже написал, чтобы закрыли это и сами.
Для мылевшей, для куку, над уявить я не могу. Эх, шмат покутное куку, теперь я над твоим боку. Ку-ку-ку-ку.
Песня «Злободзёнка», а для Вона Вольскага на хвалях «Радыё Свабода». Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Віктар Казачок пастанавіў аштрафаваць пастара пратэстанцкай суполкі царквы Божай праабражэння Сергея Нікалаенку на 20 базавых велічыняў. Аштрафавалі яго за правядзенне набажэнстваў у арэндаваным памяшканні. Суд прызнаў гэтае набажэнства несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам, паколькі яно не было узгоднена з адміністрацыяй цэнтральнага раёну горада. У суде пастор Николаенко не признал своей вины, а так само доводил то, что он не порушил закон, потому что его суполка, регистрованная гомельским аблвыканкамом, мае домову на аренду помешкания, но и сам он мае паперы, якія подтверджаюць ягоны статус як духовника. Покарание штрафом пастор лічыць порушением свободы веровызнания.
Это нарушение наших свобод вот в соответствии с 31 статьей Конституции, что мы можем свободно исповедовать свою веру сами и совместно с другими лицами. Мы старались быть в правовой зоне, но видите, как получилось. Не совсем корректно. Очень сложно разобраться в наших законах, которые часто противоречат друг другу. На Украине, в России, там не нужно вообще регистрации церкви. Достаточно уведомить власти, что есть, а в некоторых даже можно не уведомлять. Можете спокойно собираться, молиться, проповедовать о Боге. Только почему-то в нашей стране вот есть такое законодательство, которое ограничивает наши права и свободы. Может, кому-то мы не нравимся. Христос тоже не всем нравился.
Вернік рэлігійнай суполкі спадар Станіслаў расказаў, што амапаўцы зайшлі ў залю, дзе вялося набажэнства, і пачалі адразу здымаць усіх на відэакамеру, а пасля апытвалі многіх прысутных.
Они спросили, когда приходим, когда собирались, сколько раз в неделю, и задавался в конце вопрос, почему вы не ходите в обычную православную церковь, почему именно сюда. Я говорю, здесь больше раскрыто Слово Божие, мы изучаем его. Обурают, что нарушаются права человека, вероисповедание. Я люблю Бога, верю в Него, почему я не могу молиться, даже там, где могу встать и помолиться.
Гомельскі праваабаронца юрыст Леонід Судаленка назіраў за разглядам справы ў дачыненні да пастара Нікалаенкі. Праваабаронца так ацэньвае нанясенне штрафу.
Уразило то, что религийная суполка, до речи официально зарегистрирована Гомельским облвыканкамом, для того, как провести свое богослужение, она повинна отримать дозвол от уладов. Вот это меня больше за все уразило в этой ситуации. На вот что, это глупство, это не повинно быть у демократичной краине, об якой сегодня кажут наши улады, сустракаючись с замежными. Сегодня у Минску, до речи, вот депутаты Европарламенту, и кажут, как у нас все добро, а тут побачите, что отбывается на местах.
Ну а у Віцебску чиновник ловил кришнаитов. Как поведомляет правооборонный центр «Весна», непосредный удел у затримания верников, которые спробовали распаўсюдить свою литературу на улице города, брал главный специалист отделу по справах религиев Витебского облвыканкаму Сергей Фадеенков. Про это правооборонному центру поведомил один из затриманных Александр Гранкин.
Ці прывядзе абвастрэнне ваенна-палітычнай сітуацыі ў Еўропе да вялікай вайны паміж Расіяй і Захадам? Наколькі адэкватна бакі ацэньваюць намеры адзін аднаго і пралічваюць рэакцыю на ўласныя дзеянні? Якую ролю ў гэтым стратэгічным супрацьстаянні адыграе Беларусь? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрей Паротнікаў, российский военный аналитик Павел Фингельгауэр и аналитик Центральной службы новинок нашего радио Брайан Уитмар.
Праский акцент слухайте у неделю. З 23 червня консуляти Польщі у Білорусі починають видачу шенгенських біометричних візов. З цієї нагоди радянські журналісти були запрошені генеральним консулом Анджеєм Хаткевичем на поміжний переход Кузніця-Білостоцьке, де їм показали, як буде виглядати пересічення межі з новими візами. Там побував і наш кореспондент Михайло Корнєвич, який з нами на сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Михайло, таким чином, що зміниться тепер для громадян Білорусі при отриманні біометричної візи?
Ну, тепер кожен громадянин Білорусі, який хоче отримати шенгенську візу у Генеральному консуляті Польщі, повинен буде особисто трясти і здати обітки пальців. Наприклад, раніше можна було отримати цю візу, здавши тільки свої документи в туристичну фірму, і вони могли все це зробити самі. І ось це головне таке істотне відрізнення, яке от вводиться.
Ну і польські поміжники так само вам демонстрували, як з біометричними візами буде проводитися пересічення межі. Чи є якісь відрізнення того, як це робиться звичайно тепер? Чи не утвориться черги з-за цього нового введення?
Знешне, це справді виглядає якби без змін, це процедура нова. Тому що коли раніше, наприклад, чоловік пересікав межу на власний авто, і він, не виходячи з машини, подавав свої документи, паспорт у приватності, поміжнику для перевірки. Тепер же він виходить з машини, підходить до окенця, де сидить поміжник, і там стоїть на столі сканер, і він представляє свою руку, і на цьому вся процедура скінчається. Коли чоловік їде в тягніку або в автобусі, то поміжник підходить перевіряти паспорт. У його у руках є такий мобільний невеличкий сканер, і він перевіряє тільки один палець. Ось і все. А люди, які їздять на тірах, вони взагалі так само не виходять з кабіни свого грузовика, а просто поміжник підставляє їм мобільний сканер, і це дуже хутко проводиться.
Значить, тепер треба буде показувати паспорт і палець, коли я так зрозуміла, або
так,
тільки
так,
палець?
Так, абсолютно. І на окенці у поміжника висвічуються твої відбитки пальців. Основне, що цікавило журналістів, і що, до речі, дуже турбує поміжників, це чи не утворяться черги. На цей конт виказався комендант Подляського відділу охови межі полковник Анджей Ретвінський. Він сказав журналістам, що процедура може на кілька хвилин затягнутися, але, по-перше, вони дуже добре підрихтовані до цього, а по-друге, він має надію, що це не затягнеться, тому що ще мало людей буде їздити від початку з такими візами, тому це не повинно зробитися. І він сказав, що поміжники, звісно, будуть імкнутися до того, щоб нова процедура контролю проходила якнайлегше для громадян Білорусі.
І скажіть, Михайло, ще ці кожен раз, коли чоловік буде отримувати візу, йому доведеться здавати відбитки пальців?
От це так само вельми істотне питання. Просто відбитки пальців, взяті під час оформлення перший раз, будуть лічитися справжніми на протягу 59 місяців, це прикладно 5 років. І вони будуть заховуватися у системі віз і можуть повторно потім використовуватися при виробі нових візів. Істотне ще те, що діти до 12 років відбитки пальців не здають.
Розказав наш кореспондент Михайло Корнєвич. Ну, а зараз ще одне радянське інтерв'ю. Уже праз два місяці Андре Бьом, викладчик німецької мови з Городянського державного університету ім'я Янки Купали, від'їжджає у Німеччину. Тут він був усього 10 років, 5 їх у Мінську і 5 у Городні. Про те, чим лягла на серце Білорусь, як він сприймає її адметності, її мову і літературу, Андре Бьом розказав у інтерв'ю Радіо Свобода.
Ну, ваша цікавість до Білорусі може бути так само потлумачена тим, що, як я читав, ви порівновуєте ось Білорусі і Нижню Саксонію, що шмат подобенства є між цими регіонами.
Я колись так писав у своєму блогу, блог був раніше, да. Я думаю, що німців тяжко сюди запросити, не тільки тому, що ось вони не відають, що таке Білорусь, і думають, що це там частка Росії, там, допустим, це там бідна країна, так само думають, звісно, багато. Тяжко тому, що ландшафт, німецький ландшафт там, білоруські тут практично не відрізняються, скажімо так. Ну, окрім того, що ось тут мора, звісно, немає, і гор немає. Ланцев там палі, там ліси, дуже подобно.
А болоти?
Болота, на жаль, вже дуже мало, мені здається, бо їх, я не знаю, як це правильно сказати, висушили там у совєтський час, звісно. Болотами німців так само не заманиш, я думаю, сюди.
А так чим можна заманити?
Азорами, например. Там есть некая инфраструктура, але, ну, там Браславское озеро, я сказал, например. Активным неким там отпочинкам, або вандровки просто по природе.
А, ну, вот вы, когда ваш первый визит был еще в середине 90-х годов, как за этот час, по-вашему, изменилась страна?
На это питание очень тяжко отказать, бо Беларусь мощно изменилась поверховно, можно сказать. Как раз Минск, да, речи, так? Постоянно тут будуют дамы у огородни, так само, так, на крайне вот, то есть городы становятся больше великими, вёски возникают, на жаль, практически никто не хочет там застаться жить, потому там заполнено ничего нема. Вельми шмат зараз там розных кавьян и там ресторанов, и, как мне сдается, теперь за больше доступные цены, чем ранее. Мабуть, я помиляюсь, бо я тогда еще сам по студентам. Ну, я редко, теперь редко хожу там по ресторациям, допустим, а тогда на улице не ходил в ресторациях.
Ну, если вы кажете поверховно, а каким чином она не изменилась?
Я привожу такой приклад, что мне кажется, что у родни там сочили за тем, что я роблю. И то, что это зараз было зауважено за прошлые годы, это шмат про что говорить, мне кажется. У Минску было не зауважено, скажем так.
Тому это была не вельми приемная увага.
Ну, я б только удивился тому, что я ранее такого не зауважал. Так, в принципе, для меня это было неважно.
А вот, ну, как сменилась мовность ситуация, поскольку вы занимаетесь лингвистикой за этот час?
Я больше занимаюсь литературой. Мовная ситуация, напевно, изменилась трошки. Я не ведал, мабуть, я помиляюсь, трошки. Только в таком керунку, что теперь еще меньше людей говорить по-белорусски с одного боку, а с другого боку теперь уже выросло такое молодое поколение, напевно, которое уже сведомо и специально уживает белорусскую мову, и которое этим гонорится.
Ну, ці часто вы там и на праце, и уже ці двоє чують отказы по-белорусски вам?
Не, вельми редко. То есть дома мы разговариваем по-немецку и по-белорусски, до речи, с жонкой. Есть шмат людей, с которыми я стосуюся, все бою, которые так само со мной, и с которыми я разговариваю только по-белорусски.
Это пару месяцев у вас уже опошнее в Беларуси. Чем собираетесь заниматься далее?
Я вертаюсь на свою родину. Я буду работать в университете, где я учился, в Бохуме. Работать не в самом университете, а в институте. Тест немецкая мова, как замежная. Тестов институт. Когда замежный человек хочет поступить в немецкую ВНУ, ему придется доказать, показать, что он очень хорошо владеет немецкой мовой, и он сдает тест, дав тест немецкой мовы, как замежная. Но это как ТОЕФЛ по немецкой мове. Я буду, например, там стосоваться с людьми, которые ранее сдавали этот тест, которые потрапили по учебе в Немецкую. И я буду доследовать их лёс, скажем так. То есть, чем я не зараз занимаюсь, и всего этот тест, это, ну, это испыт им да помог неким чином.
А у меня некие совести с Беларусью останутся у вас?
Кроме семейных? Так. Я буду вертаться сюда, я далее буду интенсивно заниматься белорусской литературой. Я буду перекладывать так само. Я давно ничего не перекладывал, але зараз хочу снова взяться за это.
И что у вас в планах?
Что мне навито перекладывать? Ну, мне очень понравится, скажем так, творы там письменника Сергея Календа и Наталка Бамина. Роман «Рыбин город». Давно уже почал перекладывать, хочу это закончить.
Кажа немецкий выкладчик и перекладчик Андрей Бем. Сегодня день памяти Василя Быкова. Как могут сгадать это прихильники его таленту, этот день пришел у студию рассказать Сергей Навумчик.
Так, Алена Быкова сегодня исполнилось 91 год, и уже 12 годов его нема с нами. За 12 годов, конечно, в свете шмат что поменялось. Поменялось шмат что и в литературе, и в системе читания. Это я кажу до того, что вот теперь в эти дни как раз у интернете выставлены первые 5 томов сбору твору Василия Быкова. Там его оповести и ранние, и не ранние. И могут наведники это поглядеть.
Какие это сайт, какие адрес?
Это сделал сайт Союза белорусских письменников, можно зайти туда и там поглядеть этот адрес. У Бычках уже не первый год Витебское отделение Товарищества белорусской мовы лазит свою импрезу, не будет выключением их. Это год, между прочим, Витебское ТБМ будет раздавать и диски Быков на свободе. Нагадаю, что мы выдали двойчі видавали диски, у одним з їх амаль 6 годин запису голосу Василя Владимировича, який він начитав нам «Довгу дорогу додому». І сьогодні у Мінську на усходніх могілках шмат хто усклав квітки до могили Василя Быкова. Саме головне, я сказав би, що твори Быкова живуть, і я от бачу по інтернеті вельми велика цікавість міняти у молоді творчістю Быкова.
Дякую, Сергій. Ну і на завершення тема Быкова і його любима пісня, яка супроводжала читання його твору на свободі.